Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и мы сегодня не одни.
Да, у нас сегодня в гостях Денис Банников, сценарист, писатель, преподаватель Высшей школы экономики, преподаватель чего?
Преподаватель, да чего только не преподаватель, прежде всего филологии, литературного мастерства и творчества.
Вот мне именно эту часть хотелось бы сегодня как-то развернуть. Ой. Про писательское мастерство, потому что...
Чувствую, будет батл, Денис.
Да, да, да.
Чувствую, будет батл. Это тоже... наш судья, наш рефери. Ты готов?
Баллы раздавать.
Да, всегда готов.
Мне просто всегда было странно об этом, хотя я сам учился на творческом письме, да, литературном мастерстве.
Дословный перевод,
да,
такой.
Да, странно на это смотреть, как на некую вот такую вещь, которую можно преподавать. Преподавать, не передавая непосредственно опыт, а именно добавляя туда академических смыслов. Ты как вообще к этому относишься, находясь внутри процесса?
Слушайте, ну мне кажется, что литературное мастерство – штука такая, она-то во всем мире существует достаточно давно и успешно, а к нам вот поползновениями потихонечку и в университеты, и в частные школы приходят. Тут главное понять, вот я уж не знаю, насколько батл, не батл по раундам, кто судья у нас, что литературное...
А что, непонятно, я судья.
Наши раунды. Хорошо, все, поехали, понял. Мне кажется, главное просто сказать сразу, что литературное мастерство само по себе никому не прибавляет никакого таланта, оно просто учит обращаться с этим талантом. То есть это такая система очень конкретных навыков и приемов, которым научить вообще-то можно. А уж как там человек ими распоряжаться будет в дальнейшем, это все на его совести, на его ответственности. Никаких гарантий новых Гоголей, Пушкина, Тургеневых нет.
Которые, кстати, не учились, да, Христиан Владимирович? Ты сказал, успешно на Западе она уже работает. Ты можешь привести примеры этого успеха?
Слушайте, ну самый, мне кажется, такой известный кейс – это то, что называют в СМИ писательским Хогвартсом. Это Беннингтонский колледж, где учились Донна Тартт, Брэд Истон Эллис, другие многие американские писатели, вот ровно на программе креатив райтинга литературного творчества.
Тебе кажется эти авторы выдающимися?
По крайней мере...
Ну, хорошие. Хорошие, да, но выдающиеся.
Да.
Не безинтересные. Выдающиеся.
Да.
Достаточно выдающиеся.
Да, достаточно.
Что происходит?
Относительно чего, по крайней мере, выдаются?
Относительно тех имен, которые ты уже упомянул, например.
Нет, ну это совсем, это, знаете, сравнивать из разных эпох, контекстов и времен авторов.
Можно современников, можно взять Кормака Маккарти.
Кормак Маккарти, да.
Он что... Креатив райтинг учился?
Он преподавал креатив райтинг.
Он учился?
Время. Нет, он не учился.
Ну, я про это и говорю. Сам, можно ли... Я просто вот к чему. Допустим, Исигура. Он вот, же тоже учился креатив.
Учился,
да?
Отлично писать.
Как тебе кажется? Ну, на мой взгляд, выдающийся.
Выдающийся,
в отличие
абсолютно.
От Донна Тартт и Брэда Истона Эллиса. Ну, у меня так все просто. Это да, это эти нет. Да? То есть эти не безинтересные, безусловно, как ты их еще назвал, оригинальные.
Ну,
да,
не важно,
интересные.
Назвал.
Не спорю, и Эллис, и Тартт интересные. Вот, но...
Так.
Но и Сигура какая-то для меня совершенно другая категория писателей. Там Кудзе и Сигура, если мы про современную литературу говорим, Маккарти.
Так. Маккарти, не знаю.
Да. Как тебе кажется, то есть, если бы и Сигура не обучался...
Так.
Он бы не получился. Я понимаю, что это вопрос риторический. Как тебе кажется, есть ли действительно критическое влияние creative writing на талант того или иного прозаика? Там?
Критического нет.
А как тебе кажется, какой процент? Ну, я не знаю, вот ты как оценишь свою работу-то? Там, как можно оценить работу мастерской?
Оценить работу в мастерской можно по тексту, с которым человек в нее пришел, и по тексту, с которым человек из нее вышел. Вот так вот. Тут прям берешь, проводишь очную ставку между этими двумя текстами, там видно.
Слушай,
обычно.
Ну я могу взять свой текст, написанный там, не знаю, в 20 лет и в 30 лет, и я вижу, что действительно...
Речь может идти о месяце, о двух месяцах, о трех месяцах. Какие-то же вещи вылавливают стилистически, утилитарно-прикладные, такие очень просто. Там штамп меньше становится в тексте, к примеру. Сюжет оригинальнее закручен, сведен как-то плотнее чуть-чуть. Ага. Другое дело, что это же все, ну, такие темные воды, да. Кому что, кому сюжет нужен, чтобы увлекательный был, кому вообще без сюжета mm-hmm. хорошо, да. Тут вопрос именно о том, что человек приходит на курсы, ну, или в университет уже, на нашу программу в том числе, прежде всего для того, чтобы попасть вот в этот контекст пишущих людей, где тебя заставляют писать тексты вот из-под палки, в том числе читать их перед своими коллегами тоже поначалу очень нервотрепно. Mm-hmm. И вот так там ты наращиваешь какую-то свою кожу. Мне очень нравится в этом смысле высказывание. Есть такой американский драматург, да он уже и режиссер давно, Аарон Соркин его зовут. Mm-hmm. Лауреат там всех возможных премий, ну, оскаровских, да, и так далее. Не-не, прям почти всех. У него же баф,
у него же и бафты. Радиомани-то у него нет.
А, это, наверное, нет. Но он за ней явится. Так вот, его когда спрашивали, нафига ты, Аарон, учился драматургии отдельно на курсах, хотя и так все было хорошо вроде как с самого начала. Он говорит, что вот те, там, по-моему, 4 года у них, которые я провел на этих курсах, это прекрасная, единственная в жизни возможность написать все свои худшие тексты и совершить все свои самые большие ошибки абсолютно безвозмездно. Потому mm-hmm. что потом, когда ты выходишь на рынок и начинаешь этим что-то зарабатывать, допустим, там, в западном контексте, никто уже тебе такой индульгенции не даст.
Mm-hmm. Я бы хотел вообще более широкий контекст вести, какой-то сеттинг обозначить, потому что мы-то здесь сразу ворвались куда-то, да, Кормак Маккартни, Брэд Истон Эллис.
Маккарти, я сам Маккартни называю. Он Маккарти.
Он Маккарти, да.
Маккарти. Зачем они вот это сделали, эти американцы? Зачем? Ну, есть же нормальные, как бы, разные фамилии.
Давайте сначала начнем. Есть такой вид человеческой деятельности, как creative writing. Да. А именно творческое письмо или
литературное мастерство скорее. Да.
И люди приходят, некоторые бесплатно, некоторые за деньги, учатся mm-hmm. у людей, которые обычно являются писателями, mm-hmm. либо филологами, исследователями. Вот для того, как ты сказал, там, как-то Да-да-да. Что-то сделать со своими текстами. Mm-hmm.
Mm-hmm. Да, есть вот
довольно странное. С точки зрения странно? Рабочего человека 20 века, концепция, как проводить свое время и за что платить деньги. И вот Артем, мне кажется, из этой во много позиций говорит, ну вот, если ты самородок и самобытен, тогда садись и пиши за стол, да? Будут бруски.
Слушайте, ну вот этой риторики уже там она от царя гороха, честное слово.
И никак, она же жива по-прежнему.
И никак жива.
Я автор этой риторики, скажи мне, пожалуйста, про царя гороха.
Ну просто десакрализировать фигуру писателя у нас никак до конца не могут. Тут же обе вещи...
А есть задача десакрализировать?
Правильно. Хотя бы чуть-чуть это было бы неплохо сделать.
А как можно что-то десакрализировать, если оно, по сути, свое сакральное. Если что-то не сакральное, его десакрализировать не надо. Если что-то сакральное, оно таким и останется.
Оно было наделено этим сакральным значением.
Что значит «было»?
Кем?
Тебе не кажется, что автор сам себе
нагружает? Подожди, кем? Что? Мне кажется, это важнее. Кем?
Ну, если мы говорим о нашем отечественном контексте, то, собственно, начиная где-то вот с конца 18 и 19 века, особенно, когда писатель равно рупор гласности, носитель мнений, угу. ценностей и так далее, ну и потом уже, когда было упразднено там рабство, да, туда, к 20 веку, все писатели шампанским чокались и говорили, вот теперь мы настоящие рок-звезды. Угу. Ну, мы знаем, как это все обернулось и так далее, и тем не менее, вот эта статусность писателя...
Я не очень знаю, как это обернулось, что ты имеешь в виду?
Ну, репрессированы там.
Ну и что? Ну, тексты этих авторов остались.
Да,
ну... Ты просто в политический контекст сейчас внезапно ввел в то, что мы называем культурой.
Нет, я просто говорю, вопрос-то был в чем? Кто сакрализировал фигуру автора, да? Вот эта риторика во многом избранности некоторой, да, потому что даже, ну, я говорю, мне кажется, нет смысла уходить далеко в этот контекст, но писали же много кто, да. И какие писатели письма с просьбами, да, возьмите меня, иначе непонятно, чем детей кормить. А брали-то далеко не всех.
Ты про советское время
сейчас. Да-да, это уже про советское, вот. А вот эта избранность, круг писателей, как закрытая какая-то, да, церемониальная, ритуальная, фактура. Мне кажется, она все еще тянется в настоящее время.
А, я понял, о чем ты говоришь. Но ты говоришь не о сакральности, ты говоришь именно о писательстве как о...
Призвании высоком.
Нет, как об инструменте влияния. Но, грубо говоря, Платонова, ну, это, я не знаю, да, или там никто его никуда не брал ни в какие круги, или там Мандельштам, понимаешь, о чем я тебе говорю? Я говорю о сакральности в истинном значении, что да, вот художник, который там говорит буквально словами Бога и действительно пишет вещи божественной, Рильке там какой-то, я не знаю, понимаешь?
А кто определяет степень божественности этих вещей?
Никто не определяет. Степень божественности нельзя определить. Она либо есть, либо божественность есть, либо нет.
Хорошо, кто определяет, есть она или
никто.
Нет?
Никто.
А тогда как? В чем смысл этого критерия, если его нельзя приложить?
Ну, ты хочешь, а как веру человека, например, оценить? Веру человека?
Нет, ну подожди, мы все-таки говорим, можно же, есть писатель, он сидит и пишет книжку. Выходит книжка, да? Вот у нас есть там золотой пантеон нашей классики, скажем, да, какой-то. И риторика, как выстраивалась там, грубо говоря, с начала 19 века, что ну вот если при рождении боженькой в лоб целован, тебе дано, вот и пиши. Это твое призвание, вот то самое, о котором было сказано. А если не целован, то и не надо писать, да? Так. Ну, во-первых, из-за этого многие, особенно вот в Серебряный век, в начале 20 века, многие очень талантливые писатели прошли просто незамеченными, потому что был какой-то консенсус знающих людей, в основном это были там критики или редакторы журналов, которые не пускали тебя просто в
литературный процесс. Можешь пару имен назвать?
Ну вот из последнего, мне кажется, я на каждом углу об этом рассказываю, Екатерина Бакунина была такая выдающаяся, на мой вкус, писательница. Вот сейчас же все носятся с автофикшеном, как с творческим методом. Она в 30-х годах написала роман «Тело». Ага. Один из первых и самых сильных автофикшн-текстов, на мой вкус, был загноблен критиками.
Ну хорошо, а в чем проблема?
И так далее. Нет, проблема в том, что помимо очевидной важности таланта, да, что человек должен обладать какой-то степенью таланта, он должен освоить определенный пул ремесленных навыков, то есть какой-то ларчик с инструментами себе найти, чтобы весь этот свой талант должным образом раскрыть. Потому что, когда самородок просто садится и начинает шпарить и ваять, как правило, чтобы из этого вышло что-то действительно потом дельное, должен прийти, допустим, вдумчивый редактор, который его возьмет на себе.
Тебе кажется, эта практика, она справедлива для любого самородка?
Да. Это
необходимо каждому?
Огранить талант, да, конечно, всегда.
Сейчас, подожди, у кого-нибудь одного за 500 лет.
Не буду искать. И это обязательно должен быть другой человек. Или ты ограничить свой талант можешь самостоятельно.
Конечно. В этом-то, мне кажется, и подмен понятий происходит часто, когда говорят, что Гоголь и Пушкин ничему не учились.
Учились,
а чего должны,
конечно. Учились, безусловно.
Учились. И во многом методом пробы ошибок, тыка и вот этим таким стихийным методом. Да? Creative writing, по сути, особенно если мы западные изводы его рассматриваем, что делает? Он аккумулирует вот эти ошибки, все вот этот накопленный опыт, чтобы тебе не нужно было тратить долгий-долгий год своей жизни на изучение того, что уже, чем уже набили шишки до тебя многие.
Понимаешь, ты говоришь, что школа Creative Writing позволяет быть писателю более эффективным в собственной эволюции.
В том числе, да, конечно.
Влад, это как тренировки с профессиональным тренером, который не сделает тебя олимпийским чемпионом, если у тебя нет данных.
Именно, да. Очень хорошая, кстати, аналогия, на мой вкус.
Мне тогда... Как это? Я, просто в принципе, интересно. С этим согласен. Я же изнутри это все видел. Это действительно, как и любая внимательная, вдумчивая работа под руководством людей, которые плюс-минус знают, о чем говорят, ведет к каким-то результатам, если ты уж совсем не болван. Мне тут скорее другое интересно, что как будто немножко этот вот творческое письмо едет на телеге сакральности чуть-чуть, потому что все равно писатель это вот, ну, писать это да. Это не для работы мы пишем, да? Вы не завлекаете там, или меня не завлекали тем, что говорят, вот, а вы будете имейлы писать очень красиво, и коллеги это отметят. И повышение по службе будет. Или там, не знаю, вы сможете преподавать creative writing. Да? А есть все-таки какая-то вот эта волшебная часть, и мне кажется, очень важно ее не терять за методами, в том числе за не набиванием шишек.
Безусловно, согласен. Нет, вот это вот недекодируемое волшебство, вот эта сакральность, если я правильно понимаю, о чем идет речь, она опять-таки же, то есть если ее совсем нет внутри, да, если у человека вообще не тяготеет вот к этому таинству писательской деятельности, он, как правило, и не задумывается о том, что ему нужно пойти и как-то улучшить свои навыки ремесленные просто, да? То есть это и делается для того, чтобы как-то вариться в этом с единомышленниками и вместе прокачиваться, если такое слово тут можно употребить.
Ну, если вы про спорт начали говорить, конечно, прокачиваться здесь подойдется.
Ну, можно растягиваться еще. Заминаться.
Ага.
Так, первая волна отбита.
Нет, я просто... Меня несколько смутило то, о чем ты сказал, одно из последних мыслей, что это позволяет более эффективно как-то одеваться. Прокачаться. Ну, вот это, да. Потому что тебе не кажется, что Когда мы говорим о каком-то творческом пути, это путь в некотором смысле внутренний. Согласен с этим?
Однозначно,
вот.
Да.
Можно ли ускорить внутренний путь за счет внешних инструментов? Одно дело тело. Ну, например, Влад привел с телом и тренером, да? Мне понятно, что тут, ну, если ты правильно воздействуешь на мышцы, тебе человек подскажет, как правильно воздействовать, ты их прокачаешь, да?
Но ты все равно
сам работаешь, да.
Он
но
за
в данном
тебя не
случае...
сможет их прокачать.
Ну, уже есть массажеры. Ага. Да? Но в данном случае, Денис, да, получается история такая, что, может быть, я сейчас такую вещь мне в голову пришла, не знаю, там, психотерапии даже, допустим, да, могла бы прокачать тебя как писателя, может быть, больше именно во внутреннем этом проживании какой-то истории, чем креатив-райтинг. Креатив-райтинг – это креатив-крантик.
Крантик. Надо нормальное название какое-то придумать.
Нормально русское, да? И это про навыки, безусловно. Делна Тарт – блестящий писательница. Вот она обладает навыками, инструментами. Да, ну, это очевидно, когда читаешь ее роман. Я, кстати, никогда не читал. Вот.
Совет.
Ну, это обычная история. У меня есть пара. Вот. Но тебе не кажется, что внутреннюю историю ты никак не сможешь эффективнее помочь прожить человеку за счет внешних инструментов?
Так я же, мне кажется, с этого начал, что креатив-райтинг, вот этот, который вот тут и в хвост,
давайте
в гриву,
его как назовем
так,
по-другому.
Так, да, давайте творческое письмо. Нормально?
Тоже закон.
Тоже, как это школьное.
А я вам могу честно сказать, что никакого адекватного перевода
мы
по сей день
мы в перерыве придумаем. У нас есть гениальный редактор Александра, и она сейчас нам придумывает что-нибудь.
Слушай, так вот, возвращаясь к вопросу, я же не понимаю, почему эта риторика строится, как будто это взаимоисключающие вещи. Да? Mm-hmm. То есть есть и внутренние, и внешние. Кому-то то, что он начинает писать тексты, пробовать себя, допустим, в разных жанрах, в разных формах, потому что тебя заставляют это делать, потом получает конструктивную критику, его это мотивирует искать что-то в себе, пока он работает над этими текстами. Он, как писатель, через какое-то время, может быть, и во внутреннем этом путешествии тоже куда-то...
Нам надо сейчас на новости прерваться. 967-103-5533. И пока придумаем название, вы тоже подумайте, пишите.
Пойми себя, если сможешь.
Так, просто тут мы вспоминаем шоу на «Россия-1», которое вами всеми глубоко...
Я хочу начать с комментария эти полчаса. Вот Николай из Курганской области нам пишет. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер, Влад. Добрый вечер, маяк и гость. Денис, это, видимо, про тебя. Ты маяк или гость?
Сам выбирай. Я пока не определился.
Извините, можно попросить гостя произнести это поганое слово, аналог которому вы ищете. Поганое. Вы же знаете, что это не ругань какая-то, а просто инородное. Произнести его и пример привести, описать действие или предмет, который она называет. Спасибо. Я полез смотреть этимологию поганой. Поганое происходит от латинского поганус. Ну, то есть, Николай, на латыни разговариваете.
Влад, давай психоаналитику проведи над этим сообщением.
Какую?
Ну, что?
Это тоже какое-то поганое слово. Психоаналитика. Что ты хочешь от меня?
Сколько поганых слов.
Вот ты решил прочесть сообщение. Почему?
Почему? Потому что, мне кажется, вот это описать действие или предмет, который она называет, это то, чем мы эти два часа и будем заниматься. Собственно, полчаса мы это и пытаемся выяснить.
Николай, это о чем-то другом пишет. Мне кажется, ему вообще неинтересно, как мы назовем creative writing в целом. Лишь бы по-русски, во-первых, да, и поэтому он, во-первых, гостя не назвал по имени, а во-вторых, даже само слово не стал называть, а взял эвфемизм, а потом сказал, вы понимаете, что это на самом деле не эвфемизм, а я хотел сказать что-то другое. Я вместо тебя психоаналитик.
Спасибо тебе.
Да. Исчерпывающий анализ.
Вот комментарий от Татьяны. Вначале были курсы, а уже потом было слово.
Глубоко.
Бытие. 0-0.
Это остроумно, да.
Тебе не скажешь.
Не, я просто задумался.
Ага. У нас сегодня в гостях Денис Банников, сценарист, писатель, преподаватель. И вот скажи, преподаватель вышки, и, собственно, это ты и преподаешь. Скажи, как ты сам, не будучи преподавателем, туда пошел, зачем и что взял? Потому что, мне кажется, личный опыт – это самое вообще важное, что мы можем...
Слушай, у меня такая не особо примечательная история, но меня почему-то очень любят об этом спрашивать, потому что люди всегда удивляются, когда узнают, что я вообще-то окончил юридический сначала, вышкинский факультет. Я получил полноценное юридическое образование, А потом, когда подходило к концу мое обучение, я решил, что я вот хочу как-то с текстами связать свою жизнь, с рассказыванием истории.
Юристы разве не связывают свою жизнь?
Нет, с рассказыванием истории, желательно не в зале суда.
Да, открыл протокол заседания, закрыл, так и другие тексты.
А что, было бы интересно.
Вот. Я вообще на сценаристику планировал идти в ВГИК, а я был в самом-самом первом наборе вот программы, на которой ты, Влад, тоже учился. И буквально, когда я переходил на четвертый курс, я вот узнал, что появилась такая новая тогда для меня тоже штука. Я, собственно, вот так же, как я уверен, слушатели, которые не знают, что такое креатив райтинг, начал читать, а что это такое, что за творческое письмо, что за литературное мастерство и так далее. Вот, и как-то меня так привлекло, я помню описание этой программы, я туда поступил, мне это дало все те вещи, о которых вот 2 года я там учился, о которых я уже рассказывал до. То есть, во-первых, среду плодотворную, в которой...
Про это ты не говорил. С тебя быстро... Мне кажется, это очень важно.
Да, в которой из тебя, во-первых, быстро сбивают спесь. Если ты туда приходишь со звездой во лбу, тебе эту звезду чуть-чуть подкручивают там во лбу. То есть люди, которые приходили туда уже состоявшимися якобы авторами, люди, которые приходили туда, считая, что это все, что они пишут, должно стоять на книжных полках, ну, потому что мама с папой так говорит и так далее. Вот, там тебе быстро объясняли буквально за первые 2 занятия, что вообще-то есть люди, которые получше тебя пишут тексты. Давай разбирать их тексты и смотреть, за счет чего они лучше и так далее. Вот, и... Вот это вот сама по себе среда, плюс какая-то филологическая база, которой у меня тоже не было. Ну, хотя минимальное знание о методах филологических исследований. И, конечно, все, что связано с вот этим креатив-райтингом непосредственно, да, то есть какие-то драматургические основы просто, о которых я тоже не знал. Я читал какую-то поэтику Аристотеля, я помню, в лучшем случае. Вот это,
в лучшем случае. Да,
этим ограничивались мои познания. Мне все говорили, что это до сих пор настольная книга сценариста, но тут художественную прозу надо было какую-то писать. Вот. Ну и, в общем-то, в итоге по истечении 2 лет с какой-то дипломной повестью я оттуда вышел. Сейчас на нее смотреть страшно. Вот.
Ну, то есть ты закончил эту дипломную повесть. А ее, кстати, вот диплом могут сказать, типа, так хреново, что не защита?
Ой, защиты, это, мне кажется, когда-нибудь мы соберем какой-нибудь альманах истории защиты. Потому что что такое защита на подобной программе?
Да, это интересно. Причем из тех, диплома, кто в итоге состоится, и там будет альманах с их... Они же все в открытом доступе.
Ну да, расскажи, как это оценивать.
Там приходят рецензенты внешние, да, то есть есть преподаватели, все писатели достаточно известные, состав их меняется и так далее, критики и переводчики, в зависимости от того, что они читают, которые тебя учат, но все-таки, когда ты сдаешь свою полноценную готовую вещь в качестве дипломной работы, приходят рецензенты внешние. Это, как правило, писатели такие тоже... состоявшиеся известные, в разные времена к нам приходили и Улицкая, и Данилкин, и многие другие. Вот. И они читают твои студенческие вирши, вот эти тексты, и могут закопать тебя, да, прям
и
вот.
И ты не сдашь? Да,
не-не-не, ну так, чтобы не сдать совсем, такого нет.
Это если только ты не
прислал
работу.
Да.
Ну, то есть тогда странная выходит история.
Нет, история выходит, мне кажется, не странная.
Зачем вообще нужен тогда диплом?
Никто же не преследует цель. Ну, так тебя же диплом.
Оценку тоже ставят?
Оценку ставят.
Ну, вот это мне объясни.
Оценка может быть разная.
Не, оценку ставят только потому, что мы обязаны поставить оценку. Если была возможность отказаться от оценки...
Да, скорее всего, да.
На Западе, собственно, недостаточно.
Да. Сказали бы просто... Лучшая оценка в этом смысле там еще в последние годы проходят питчинги, если вот издатель видит твою студенческую работу и говорит, а давай-ка ее на стол к нам, мы ее почитаем, что у тебя там такого интересного. И у нас часто забирают людей сразу в книжные серии.
А тебе нравится современная русская литература?
Да.
Как читателю?
Да.
Что тебе нравится читать?
В смысле, вообще
что
или из
последнего? Что сейчас в современной русской литературе тебе нравится? Я про прозу.
Мне нравятся эксперименты в автофикшн-жанре, в том самом Малову, Горбунову. Я с огромным удовольствием читаю.
Тебе
Оксану,
не скучно читать?
Оксану Васякину? Нет.
Угу.
Ну, Тимур Валитов. Вот из тех, которые... Если из таких брать авторов... Мой любимый вообще автор, я признавался много где, в каких источниках много раз, это Людмила Петрушевская.
Ага.
Вот, но это не...
Специфический у тебя вкус. Это... А по поводу Оксаны Васякиной... А тебе важно, чтобы автор, которого ты читаешь, испытывал любовь к миру?
А что такое любовь к миру?
Понятия не имею, что ты... Для меня это очевидно, какая-то переменная. Ну, не знаю, ты испытываешь любовь мира к себе, например?
Временами и местами.
Ну, значит, ты понимаешь, что это такое.
Угу. То есть автор просто, мне
любит,
кажется...
мир, любит людей, да, и себя. Пишет, пишет и себя в том числе, да, и пишет из любви к миру, то есть из какого-то, угу, из точки созидания, а не разрушения, я бы так мог сформулировать.
А, я понял, что имеется в виду. Очень зависит от конкретного текста, от конкретной книжки. Мне кажется, нет неправильных точек, из которых
не,
ты пишешь.
Я не говорю
пишешь,
не про правильное, да, я говорю про твой вкус.
Нет, в моем вкусе это не принципиально, но мне нравится. Мне приятно, если я чувствую вот это вот тепло со знаком плюс, ага, которое...
А в книге, да, Васякина ты чувствовал это? Про прозу?
Роза именно?
Про прозу.
А, просто у нее три очень разных книги.
Ну, как, первая, которая...
Рана была.
Первая, Рана, да.
Первый роман. Нет, в Ране, хотя она в жизни... утверждающая часть тоже.
Я не про жизнь, я про книгу про саму.
Да, нет, в книге этого меньше, ага, намного, мне кажется, чем могло бы быть, исходя из того примера, как я понял, который я понял. Ты привел.
Просто интересно.
Ты так сидишь.
Берем на карандаш.
Да. Да. А, слушай, а ты вот, когда говорил про получше, похуже, касательно качества текста, ага, студентов или выпускников, угу, а, тоже какие-то неуловимые критерии оценки. Конечно. Получше, похуже, потому что, ну, есть довольно много известных, признанных, хорошо издаваемых писателей в России, в том числе, которые, ну, если бы они были студентами без имени, то им бы тоже сказали, ну, слушай, здесь все менять надо.
Это распространенный парадокс тоже, да, что и многие наши, особенно там того же оттепельного периода автора, да и вообще классику.
Ты Петрушевскую не хочешь отредактировать?
Там можно сократить. Нет, у нее, вообще, мне кажется, не вообще не... А у нее же очень лаконичный, ага, текст. Вся. Она же драматург и сказочница, mm-hmm, прежде всего. Вообще,
а кого
себя...
хочется отредактировать?
Над этим нужно подумать.
У нас, ну, хулиганский эфир, хоть есть, немножечко можно
есть
сделать.
Есть многословные авторы. Из тех, которые сейчас пишут?
Да, да.
Слушайте, ну вот мне кажется, у какого-нибудь там Юрия Буйда можно много учить.
Ну, ты же, да, самый безопасный вариант сейчас назвал. Давай чуть поближе. Оксана встал бы редактировать?
Нет, у нее тоже, мне кажется, отлично.
Очень хорошо. Потому что она поэт, чувствует слово.
Да, у нее, ага, с чувством, причем очень по-разному чувствует в зависимости от контекста, угу, и от темы.
Я знаю, кого мы точно не будем редактировать. Кто? Лукомникова.
Лукомникова не будем.
Не будем.
Нет, Лукомникова не надо редактировать. Mm,
я,
сам,
и, я и говорю, да.
Да.
Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой. А Данилова, например, можно? Там есть некоторые повторы.
Можно, да. Тоже не всякий.
До двустиши.
Я ехал на электричке.
Хороший.
Видел много.
Вот это хорошее творение, кстати.
А потом я ехал обратно и тоже увидел многое. А в третий раз я видел мало, потому что было темно. Конец.
Да, это что-то такое.
И где здесь вот граница того, что мы можем шутить или кого-то начнем оскорблять?
Я сейчас хорошо сочинил стихотворение.
Да, что...
Вот и объясните.
Какая-то поэзия в этом... Слушайте, ну это же все, опять же, уже дискуссии, мне кажется, замыленные в том смысле, что вот эта грань, что является, не является искусством.
Да, согласен.
И так далее.
Все вкусовщина, по большому счету.
По поводу хорошей и плохой, я просто хотел одну вещь сказать.
30 секунд.
Слушайте, да, но это же видно в любом тексте, просто в тексте. Там человек владеет или не владеет просто словом.
Значит, согласен.
Да, ну вот и все. Хотя бы на этом уровне просто, mm-hmm, можно какие-то выводы делать.
Но просто по моему опыту внимательное прочтение этого текста, прям вот когда ты вдруг понял, грокнул, щелкнул, тебе что такое литература, то внимательное перечитывание раз, да, за разом уже прям и восхитительный эффект производит.
Согласен полностью, но это уже вот какой-то следующий, да, уровень. Тебя туда, правда, не приведут ни за какие курсы.
Уходим на рекламу.
«Пойми себя, если сможешь».
Вот помочь, да.
Так я не хочу.
Мы говорим о Божьей искре. Денис, можем продолжить разговор в эфире?
Да, конечно.
Да, я Денис спросил, чувствует ли он Божью искру, когда сам пишет. Денис сказал, что порой что-то иррациональное, угу, он испытывает. Я спросил... Жанр пересказов, перерыва, да, а то иногда...
Хорошо, короткий слушать... был перерыв, да, потом бывает 10-минутный.
Долго пересказывать как раз, а потом опять новый перерыв, mm-hmm, мы как бы не выберемся. Ну вот, я спросил Дениса, когда он встает в тупик нарративный, сюжетный, mm-hmm, там, да, или какой-то, как Денис из него выбирается, и Денис сказал, что катанием.
Да, да. Ну вот как-то мне приходится, я не знаю, то есть каждая история требует индивидуального подхода. Я вообще из того типа писателя, вы знаете, это куча
классификация, есть два типа людей, два типа писателей. Вот если одну из них брать, я из тех писателей, кто запойно и заплывно пишет.
Ты запойно пишешь?
Да, чтобы мне нормально... Чтобы мне закончить историю, мне нужно вот сесть, и чтобы меня никто не трогал недельку,
ничего
допустим.
Себе. Да. Ты редкий персонаж в нашем поколении, как мне кажется.
У всех по-разному.
Мне кажется, в нашем поколении от 30, да, может быть, даже 35-летних очень мало людей, которые могут писать, как Дугин, например. То есть,
садясь за стол и писать.
Писать, пока.
Издалека долго.
Да, издалека долго. Ты вот так пишешь? Угу. И поскольку ты пишешь?
Ну, вот когда пишу, ну, сессии дольше месяца у меня не было пока.
Нет,
что.
Сколько у тебя длится? Ты садишь, сколько часов можешь писать?
Подряд?
Да.
Вот, прям пока есть силы.
Охренеть.
Да.
То есть у тебя...
И Сигура, о котором мы уже сегодня говорили, для меня открыл этот метод. У него даже название есть «Прорыв» в русской версии вроде. Он так писал «Остаток дня» свой роман, где за 5 недель он вот первый черновик весь сделал. Романа большого.
Почему так только Керуак. Пьесы пишутся?
Пьесы так тоже пишутся,
только да. Пьесы так могу писать.
Mm. Ну вот это у всех очень видно. Я тоже больше знаю людей и моих коллег и знакомых, которые между делом где-то пока есть время.
Нет,
строчку,
ну,
там, строчку
у меня
здесь.
Вот так, что я чувствую, что у меня есть силы, есть желание, я сажусь, и пока я не понимаю, что все, я отдал на вот на этом... Ну, как, то есть ты понимаешь, что тут на высоте? И пока на высоте я пишу. Я понимаю,
да,
что я уже ухожу,
самое, да.
И я выключаюсь. Но у меня там 4 часа. 5 часов. И не, все, не, это максимум. Меня... Я выключаюсь, я не знаю, когда в следующий раз будет этот момент.
Угу.
И получается, но главное, чтобы было там. Потому что если ниже, я уже. Это уже ката не начинается.
А ты не любишь, когда ниже, ты высокий.
Не люблю, нет.
Да.
То есть я понимаю, что если я буду чуть-чуть ниже делать, то.
Можно и не делать.
Можно.
Вот очень хороший вопрос Татьяна из Санкт-Петербурга прислала: как понять, что искра Божья? А вдруг она чертова?
А какая разница?
А вот я-то, у меня ровно такие же слова.
Хороший ответ.
Хороший ответ, вообще.
Мне тоже кажется, что вот никакой разницы в сущности нет.
Николай, а что вы думаете? Просто мы с Николаем вчера в контексте «Мастера Маргариты» говорили о любви. Вчера читал, делал по «Мастеру». И Николай сказал, что между Маргаритой и «Мастером» любви быть не может,
так.
Потому что между ними сатана там затесался. И тот, кто сделки с сатаной... Как это? Оформляет?
Шашни крутит.
Да, шашни. Тот не может иметь любовь, нашу любовь от Бога. Вот мне интересно, что Николай скажет про искру.
А я сейчас вспомнил последний пункт из списка Гурджиева. Если ты встретишь сатану, пока медитируешь, оставь его медитировать.
Хорошо.
Так и здесь.
Как мой какао.
Как твой какао,
да.
Ну что?
Че, Влад, вот ты отучился на Creative Writing. Ты получил то, что хотел? Я тебя уже спрашивал, просто еще раз вот в эфире спрошу.
Да, я получил то, что хотел.
Что ты хотел получить?
А это, знаешь...
Не для вчера.
Это, знаешь, ты в процессе обучения, в процессе постижения понимаешь, зачем ты пришел.
Типа как ты ешь суп и понимаешь, что ты его хотел?
Ну, как-то, да. Это очень точная метафора, спасибо тебе за нее. Там картошечка, лучочек.
Начинаешь разбираться, изучаешь форму.
Рыбка там.
То есть ты рыбный суп ел?
Сегодня, да.
А я сейчас борщ представлял.
Ну, видишь?
Денис, а тебе какой в голову пришел суп, когда Влад заговорил о супе, да?
Мне какая-то уха финская такая пришла.
Мы на одной волне. Сразу видно, что
мы очень креативные.
Может быть, как-то с рыбой надо назвать эту историю? Будете волосцами человеческими. Писатель...
И корный дом.
Подожди. Подожди. Христос сказал, будете ловцами человеческими. Сталин сказал, писатели инженеры человеческих душ. Я предлагаю это как-то совместить. Там знак ихтис повесим. И что-то тут будет, надо похимичить.
Рыбные инженеры, что-то такое? Рыб маг?
Рыб.
Ну, типа магия.
Рыб-маг?
Рыб-маг.
Ужас.
Главрыба, оборвалка это было. Собачье сердце.
Нет, прекрасно.
Да, главрыба подходит.
Так, и что ты получил, Влад?
В первую очередь среду, группу и преподавателей. И кураторов.
Что такое среда? Вот вы говорите о среде. Можно конкретнее?
Среда – это, наверное, впервые в жизни я увидел такое... Ну, не увидел, а получил такое количество людей, которые готовы с вниманием к тебе относиться.
То есть туда люди, по-твоему, идут за вниманием?
Нет.
За вниманием к тому, что ты делаешь?
Ну,
это про уважение, отчасти, да. Про то, что...
Но ты готов заплатить за то, чтобы тебе были внимательны,
я бесплатно
правильно?
Учился, но... ну, это государственная программа.
Да-да-да.
Но это как психотерапевтическая группа. Так, ты приходишь и надеешься на внимание, на уважение, ага. На, ну, на понимание, если получится. Ага. Дальше там было много любви, что меня тоже удивило и очень порадовало. И эта любовь многое мне дала именно как заметить, что я есть.
А как писатель ты получил там то, что
как хотел? Писатель я получил вот то, о чем говорит Денис, я увидел много...
Швов,
ага. Стыков вообще того, своего понимания литературы, ага. Которое раньше не я замечал. Понял. Да, и вдруг я как бы увидел что-то изнутри, угу. И, ну, это был парадокс. Знаешь, когда я 2 года учусь на Creative Writing, хожу на эти лекции, пишу, практикуюсь, а потом какой-то драфт своего рассказа, по-моему, я даю тебе, и ты мне там за 2 часа рассказываешь, как он устроен, полностью делаешь, и я, получается, за 2 часа с тобой получил то, что за 2 года получил там. Но не будь этих 2 лет там, я бы не заметил и не понял, что ты мне сказал, проведя свою редакторскую работу.
Так, мы сейчас уже уйдем на перерыв. Угу. Вы нам можете писать ваши вопросы. 967-103-5533. Сегодня у нас в гостях Денис Банников и Владислав Тимкин. С вами я, Артем Новиченков. Беру у них интервью. Ага. Вернемся после новостей.
Себя, если сможешь.
С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин и наш сегодняшний гость, сценарист, писатель. Только я писателем писал как шпатель.
Да, это похожая работа.
Да. Этим скарпелем. И преподаватель Высшей школы экономики Денис Банников.
Здрасте.
Здравствуйте,
Денис.
Здравствуйте. Как это нас добрались.
Неплохо, здесь близко.
Денис, а что такое драматургия?
Драматургия, что такое? Но я так понимаю, это вопрос не в утилитарном смысле слова.
Как ты понимаешь, что драматургия вообще? Что такое драматургия?
Ну, если как сущность, как рассматривать некоторую, то это определенные законы, наука, построение истории вообще в целом.
То есть драматургии научить можно?
В том числе, да.
На чем она держится?
На чем держится?
Да.
Да на том, что древние греки придумали еще в античные свои времена. Вот что Аристотель говорил нам про события, которые как не должны быть связаны между собой, вызывать интерес и так далее. Принцип необходимости, принцип вероятности. Вот, мне кажется, все основные столпы, черепахи, киты...
То, что невозможно, но неизбежно.
Да.
Вот является истина.
Да, я, правда, всегда говорю своим студентам и так далее, что еще никто не написал увлекательную историю, приложив к ней... скажем, трафарет из 3-актной структуры, да, из какой-нибудь, где там в первом акте должно быть то-то, то-то, во втором то-то,
никто
то-то.
Не написал такую историю?
Чтобы она была запоминающейся и так далее, то есть все эти трехактные...
Ну, фильмы, там, Финчера, у него все там 3-актное, условно.
Да, они все практически 3-актные, просто это, понимаешь, такой навык мерить вот эти вот структуры и так далее.
Финчер именно так фильмы снимает.
Который вырабатывает сами... Да, я просто к тому, что тебе не нужно на этапе создания и придумывания истории, скажем, отмерять 7 раз там каждый акт, сколько он длится и так далее. В сценаристике, правда, с этим, конечно, более строго, чем да. С прозой, да, в этом плане.
Более строго в каком смысле? С точки зрения продюсера?
Ну, хотя бы, да, на этапе, слушайте, сценарий, знаете, есть такое выражение, сценарий не пишут, сценарий переписывают. Ага. Вот это про это.
Все смотрели Бартона Финкли.
Да. То есть там та история, которую ты хочешь рассказать, от точки, в которой ты начинаешь ее в сценарном формате рассказывать, до точки, в которой там режиссер уже возьмет этот сценарий и начнет что-то снимать, она видоизменится до неузнаваемости. Свое чадо не узнаешь в лицо просто. Да, вот это. Оно.
Расскажи про новость.
Новость на этой неделе была, что в англоязычной, по-моему, Википедии статья о корабле Тесея заимела столько правок, что не осталось ни одного оригинального...
За 7 лет,
да, что не осталось ни одного это оригинального
прекрасно.
Слова из первой
статьи. Итерация, да.
Есть, кстати, офигительный роман, который, раз мы говорим о сценаристике, Джей Джей Абрамс писал в соавторстве, забыл, как зовут, Даг Адамс, что ли, зовут автор, или как-то так.
Ну, похоже именно.
Дуглас, может, Адамс, который...
Нет. «Корабль Тесея», вот да, так
да,
назван
а ты
роман.
Его?
Да, я его, причем ездил за ним в Лондон специально, потому что он не приспособлен под электронную версию, вообще в целом, только в бумажной версии. Это лучший...
Там 3-4 слоя нарратива, там комментарии.
Лучший интерактивный книжный опыт, который я вообще получал в своей жизни.
Искра Божия в нем есть в этом романе? Я просто его не читал, мне интересно. Нет, вот это, кстати,
вот это, кстати, роман сделан такой по чертежам абсолютно ремесленным. То есть там очень есть конкретная задумка, конкретная
Похоже
форма.
Похоже на Эко.
Ну, Эко все-таки такой философ, мне кажется.
Ну, философ — это не Искра Божия. То есть я интеллектуализм могу нагнать сколько угодно. В принципе, Эко очень умный мужик.
Я очень люблю у Эко сборники эссе, и Мироза тоже люблю. Но мне кажется, что Эко чуть-чуть маскирует в своих текстах,
да,
романах.
Он, его маскировка — это тоже часть того замысла, который он... Ты
однозначно.
Знаешь эти схемы? Там,
однозначно, да-да-да. У него эти диаграммы и так далее. Да. Критерий Искры Божьей все еще немножко амбивалентен для меня, то есть я не понимаю, как с ним... Если говорить просто вот, извините выражение, что меня там торкает или не торкает, когда я читаю, вот у меня с Набоковым так, к примеру. Вот
торкает?
Вот я читаю некоторые вещи Набокова.
Например?
И, ну, какую-нибудь Ультиму Тули или, ага. Или Бен Синистер, там, под знаком Незаконнорожденных.
А ты читал «Пледное пламя»?
Да, у Набокова я все читаю.
Ну, вот это моя любимая у нее вещь, мне кажется, она вот примерно на Божьей искры, да.
Да, вот там я иногда читаю, я помню, когда я дошел до кульминации Ультимы Тули, у меня было ощущение, что со мной в комнате еще кто-то находится, просто вот такой...
Ну, короче, поздний Набоков на тебя произвел такое сильное впечатление.
А его потому что очень интересовали вопросы, что по ту сторону занавеса.
Да.
И меня они тоже интересуют, мне это все...
В целом вопросы как раз Серебряного века, на самом деле.
Да, 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 да.
А он им как бы жил.
Конечно.
У меня два вопроса на выбор. А зачем ты пишешь? Угу. И хочется это, ну, не банальный ответ, а вот в ту сторону, в которую мы разворачиваем разговор.
Может, почему ты пишешь?
А? Ну, или почему ты пишешь. Ну, почему это как будто из чего, а зачем это куда, к чему да, ты пишешь. А второй вопрос, пока первый формулировал, у меня вылетел из головы, сейчас его достану. В каком месте литературного мира мы находимся? Я даже не про Россию говорю, а скорее про время. Потому что я вижу точно распад канона, очевиден. А я вижу, что при этом продолжаются всякие литературные споры внутри каких-то кучек литературных, потому что тиражи очень маленькие, при этом авторов очень много. Автофикшн пошел, набирает все миру.
Это ты о нашем контексте, да?
Да, где мы сейчас, в какой литературной эпохе мы сейчас оказались? Может, изнутри это как-то видно тебе?
Ты выбрал какой вопрос?
Нужно же выбрать.
Можно оба по очереди. Просто они одновременно не пришли.
Зачем пишу или когда? Про эпоху запомнил. Слушайте, тут, вот есть эти клишированные же все ответы, пишу, потому что не могу не писать. Я, на самом деле, могу не писать, я вот ужасную вещь про себя понял, могу не писать. Ага. Мне просто прогрессивно все более и более плохо становится,
когда
я не пишу, да.
Ты, значит, не можешь не писать?
У меня сказали, нет, то есть я могу какое-то длительное время, я пока не знаю, насколько длительное, но есть люди, которые вот говорят, что каждый день им нужно писать и так далее и тому подобное. Я просто еще к писать отношусь немножко, сдержанно, потому что, когда меня спрашивают, сколько я пишу в день, к примеру, я говорю, что очень мало могу не писать днями, да, но на самом деле я все время пишу какие-то заметочки отдельные. Для меня писать — это вот когда ты сидишь и работаешь над текстом целенаправленно, да, то есть чтобы что-то сделать, что-то закончить и так далее. Такие сессии у меня выдаются.
То есть ответ, чтобы мне было плохо?
Ответ мне очень нравится, вот мы про Бретта Эллиса сегодня уже говорили, один из моих любимых писателей, мне очень нравится его цитата, я примерял ее на себя в свое время, что писательство как обряд экзорцизма. Ты изгоняешь из себя бесов некоторых, вот, и потом как-то очищаешься в результате этого
процесса. А это изгнание временное?
Да.
То есть не изгоняешь, а просто отвлекаешь их?
Так нет, они новые потом, они
То есть они... слой за слоем
чтобы,
себя.
Чтобы изгнать какого-то беса нажористого и нахрапистого такого, нужно вот, видимо, какую-то большую книжку писать.
А есть ощущение эволюции бесов?
Это такое... Есть, да, они приходят.
Это как Диабло, да? Следующий тир.
Босса. Да, следующий.
То есть есть ощущение эволюции?
Есть, да. Ну и я становлюсь сильнее, когда пишу. В общем, когда у меня получается история вот в каком-то таком виде, в котором я ее задумывал, и она актуализируется, когда ее начинают читать, просто какие-то люди, которые с ней сталкиваются, я, конечно, эйфорию испытываю всегда. За этим чувством тоже хочется гнаться, на самом деле. Когда человек читает твой текст, что-то в нем для себя находит.
А что это за чувство?
На моей стороне, в смысле?
А, что ты, что это за
чувство? Я испытываю какое-то чувство того, что все это не зря.
А то есть у тебя есть сомнения, что это
не знаю, как сформулировать. Ну, конечно. Я же с юриста ушел в писателя, конечно. У меня есть чувство, что, может быть, нужно было сидеть.
Ты всегда можешь вернуться. В зал суда.
И это я себе тоже говорю.
Если ты хочешь вернуться в зал суда, сегодня есть ряд тем, на которые ты можешь написать текст и туда вернуться.
Да-да-да. Это сейчас тут все удовольствия.
А почему тогда вот... Почему ты пишешь? Вот привязываясь... Не, ну привязываясь к этому суду, к этому твоему первому образованию. Ты говоришь, сначала хотел во ВГИК на сценаристику.
Да.
Вот. Почему в истории тебя? Что тебя там манило?
Слушай,
что
ну это? Тут на самом деле никакой, вот здесь как раз никакой сакральной темы вещи нет, потому что я просто из, так получилось, из творческой семьи, из кинотеатральной. Вот у меня актеры, режиссеры и так далее. Я с детства слушал на застольях, когда приходили дяди, тети, актеры, все вот эти вот анекдоты, истории из их жизни. И вот этот вот сам сторителлинг, вот это вот рассказывание историй, оно у меня вокруг головы крутилось на протяжении всего детства. А потом, разумеется, я смотрел кучу фильмов, кучу книг читал.
Может, анекдоты расскажешь?
Анекдот?
Ну да.
Но мне так не приходит ничего сразу.
Ну, если придет, расскажешь?
Хорошо, договорились. Я какой-нибудь вспомню.
Теперь на второй вопрос, Владислав.
В какой эпохе мы находимся? Слушайте, ну тут, если говорить об эпохе литературной, зависит от того, я просто не знаю, на одной мы волне в этом плане или нет, как мы вообще к смене парадигм относимся. Потому что
смысле,
есть у нас...
позитивно или негативно?
Нет, я имею в виду, по какому принципу, скажем, модернизм и постмодернизм сменяют друг друга, и сменяют ли они друг друга, да, потому что есть же много точек зрения.
Нет, что-то добавлять, реализм ушел, никуда не ушел.
Да, в этом в этом и смысл, поскольку, я не знаю, там у нас в 10-х годах появился же манифест метамодерна, скажем. Манифест? Появился же.
Неплохо, да.
Ж на барабане.
Это что-то жижиковское. Жманифест.
Анекдоты Жижика, кстати, отличная книга, вот если про анекдоты мы говорили. Вот, у меня взгляд на это очень простой. Мне кажется, что эпохи циклично сменяют друг друга. То есть не то, что постмодернизм пришел на смену модернизму и постмодерн на смену модерна, а метамодернизм их объединил и так далее. Мне кажется, что все это сосуществует. То есть происходит такая гибридизация. В этом плане мы сейчас оказались в исключительном контексте, в котором никаких чертежей, мне кажется, заведомо созданных нет толком. Вот. И в литератур, ну, как бы в условиях литературного рынка это тоже очень хорошо видно, как издательство вынуждено работать сейчас, как авторы пишут свои тексты сейчас.
Тебе не кажется, что Россия... Ты сейчас описываешь все-таки общемировой контекст, как я понимаю.
Не, я про нас как раз сейчас говорю.
Ты сейчас говоришь про нас. Про нас. То есть тебе кажется, что русская литература достаточно, точнее, спрос на русскую литературу или там редакторская политика, да, стала достаточно всеядной, что она начала публиковать разное?
Нет, мне как раз кажется напротив.
Что она консервативнее стала.
В тех условиях, да, в которых мы оказались, пространство для эксперимента и маневра становится все меньше.
Значит, я тебя как-то неправильно
понял. Я тоже не понял. Ты как будто говоришь про большую свободу, вариативность.
Ну, да, что мы в уникальной ситуации как всеядности, как я тебя услышал.
А, не-не, прости, я, видимо, как-то просто сформулировал плохо. Всеядности, я не помню, чтобы я такое
слово говорил. Нет, это я слово сказал. Что ты сказал, что у нас есть сейчас и...
Не одно сменяет другое, а они скорее одновременно сосуществуют.
Да, это вот это как раз контекст общемировой, на мой взгляд.
И вот я и говорю, это я так понимаю, это общемировой контекст. Такой, но то, что у нас в России происходит, несколько иная ситуация.
А вот мы от него, на мой взгляд, отбились.
У тебя нет ощущения, что мы в провинциальной литературе сейчас находимся? В точке провинции русская литература находится.
Может быть, это означает?
Что это означает? Причем
в точке провинции прошлого.
Ну да, провинция, она всегда несколько отстает от...
Ну, российская литература в этом смысле, это вообще литература подросток. Это же мы
подожди,
кичимся
ты про современную русскую литературу,
что?
Да?
В том, нет, почему?
Это про исторический контекст.
И про исторический контекст.
Тебе не кажется, что конечно? В определенной точке русской литературы, да, мы какие-то вещи совершенно удивительные кульбиты
однозначно.
Делали.
Это был, потому там, что, век, как и с любым одаренным подростком, с любым вундеркиндом, мы тот путь, который другие проделывали за столетия, да, если французскую
согласен,
да, мы его спрессовали с сгруппировали, там, в 19-20 да. век уложили, читать. Но, это правда.
Да, но тебе не кажется, что подросток куда живее зрелого человека?
Да, кажется. И вот мне поэтому так исключительно обидно, что сейчас этому подростку вламывают пальцы во многом.
Исключительно обидно?
Да, мне за то, как вот функционирует у нас
за Россию.
За Россию. Вам иногда душа болит.
Душа
как?
Болит?
Помните?
Что-то у нас в этом месяце очень много гостей, у которых душа болит.
Декабрь.
Как старый помочь скидь. Можно, Денис? Вот я к тебе могу как-то помочь?
Мне лично?
Да.
Да, мне на самом деле...
Вот у него в стеклографе стихи выйдут скоро.
Поплачь.
Роман у него отличный вышел.
До тех пор, пока мои рассказики там, допустим, выходят и старые не снимаются ниоткуда, потому что у меня есть там некоторые тексты, которые могли бы, в принципе, быть вполне...
Ну, ты их назови, и мы ускорим этот процесс, и цензура будет более эффективной.
Да-да-да. Вот, у меня все нормально. Мне просто обидно, что многие талантливые люди как на стороне издателя, так и на стороне авторов сейчас какими-то козьими тропами вынуждены.
Тогда задам тебе такой вопрос. Если позволишь, я в перерыве спросил тебя в том, веришь ли ты в Бога.
Да-да-да, конечно.
Так, ты веришь в замысел?
В божественный замысел да. некоторый? Ну, скорее верю, чем нет. И хотя у меня нет...
Тогда откуда берется досада, я так понимаю, тебе досада, не столько обиды, сколько досада на эту всю ситуацию. Откуда берется досада, если есть замысел? Если ты досадуешь, значит, ты не совсем доверяешь замыслу.
А я и говорю, что я верю в наличие условного замысла, но я совершенно не представляю себе, в чем он заключается, особенно учитывая.
То есть ты досадуешь на незнание?
Да. Нет, я досадую на то, что как раз я вижу и то, о чем я знаю. Вот вещи, которые я могу потрогать, ага. пощупать, которые я вижу, которые происходят каждодневно. Они вызывают у меня досаду.
Слушай, я вот...
Описано ли это как-то, прости, в божественный ага. замысел, тут вот, видимо, будем жить... и смотреть.
Я 2 недели назад разговаривал с Иваном, про которого я рассказывал, ага. Который делает вот это вот вечера, люди читают рассказы. Раз в месяц.
Да, отличная инициатива.
В клубе.
В клубах, в разных кафе угу. собираются современные писатели, читают рассказы. Меня он просто пригласил, поэтому я узнал про это все. Угу. И вот он мне говорит, вот у Ленор Горалик.
Так.
Вышел роман.
Анна Иноген, по-моему.
Анна Иноген?
По-моему, да.
Ну ладно. Бобо, да, называется?
Да.
Говорит, и вот я беспокоюсь о том, что ее не сдадут в России.
Так.
Я говорю, в чем проблема, Иван? Ты текст можешь прочитать? Можешь. Прочитал? Прочитал. Кто хочет, может в свободном доступе. В чем проблема?
Ну, проблема в том, что, во-первых, это частный случай, не все тексты можно просто найти в свободном
понимаю,
доступе.
Люди вот сегодня могут зайти в книжный и прочитать много чего.
Да.
Даже что могло, может быть, не быть издано, или и так далее, и так далее, да? Вряд ли Акунина перестанут издавать из-за того, что он стал иноагентом.
Он тоже иноагент, да.
Я знаю, да. я слышал ага. в новостях. Вот. Понимаешь, чем говорю, в чем проблема? То есть я не за то, что давайте...
То есть это не про избыток, а про недостаток?
Да, я не понимаю. То есть если я очень хочу что-то найти, я это найду, если мне это надо. А,
напишу, в конце концов.
Ну, если... То есть я понимаю, в чем проблема на уровне как бы какого-то...
Бытового разговора.
Бытового разговора, да, не то, что я совсем там полный идиот. Я уже похудел, как идиот, да? И вопрос просто человеческий. То есть, грубо говоря, этот текст не будет издан в книге.
Так нет, понятно.
Я могу его прочитать. В чем тогда проблема?
Но проблема в том, что этих окольных путей не должно быть в целом, в принципе, да? То есть вот почему мы должны находиться в ситуации, в которой... Я знаю все эти аргументы про то, что сложные времена рождают
гениальных писателей. Я не буду об этом говорить. Я думаю, что если бы Тарковский жил в Швеции, он бы снял гораздо больше фильмов, может быть, не такие густые. Я согласен. Вопрос в другом. Я писатель, например, так пишу. Я не могу издать какую-то книгу. Но я могу найти читателей. Или даже если не могу найти читателей, в чем проблема? Издадут через 30 лет, через 50, после моей смерти.
Я, наверное, так скажу. Вот был Мандельштам. Конечно, мы бы не хотели, чтобы людей, независимо от таланта, там мучили, да, что им приходилось бы выбраться из окон. Я точно не собираюсь проводить аргументы, что вот зато он что-то написал, или вопреки.
Да.
Нет, ни в коем случае. Это просто как есть. И мне кажется, вот это отношение, что есть вот такая реальность, есть такая судьба, есть моя как писателя, как читателя.
Согласен.
Ну и все. А у нас много как будто накручивается постоянно вот на эту бобину ресентимента какого-то внутреннего.
Ресентимента, в смысле, у писателей?
В отношении писателей. Как же Платонов? А как же вот Тарковский все 8 фильмов снял? И так далее. Вот это начинается.
Ну, так мне как раз кажется, что это риторика и не то, чтобы... Ну, то есть я не сторонник ее.
То есть... Хорошо, в чем проблема, что какой-то писатель не может в связи с определенным законодательством издать книгу? В чем здесь состоит проблема, на твой взгляд?
Проблема состоит в том, что если он не может издать книгу и вынужден искать, опять-таки, что такие такольные пути, меньше людей, скорее всего, узнают.
Так, в чем проблема, что меньше людей узнают?
Нет, ну, эту телескопическую удочку мы можем выдвигать.
Можем,
в ней будет много
просто,
звеньев.
Я потому что не понимаю.
Там проблема не найдется.
В ней будет нет много проблемы
Еще
просто.
Раз, а конструктив, ну да, нет человека, нет проблемы. Но тут...
Это радикальная удочка.
Но тут же смысл в том, что это вот, как говорить, что съесть этот кусок мыла было бы полным безумством. Поэтому я съем половину этого мыла. Да? То есть вообще не надо есть мыло. То есть должно на здоровом книжном рынке ты пишешь любую историю, и до тех пор, пока ты не заступаешь на территорию, допустим, клеветы и так далее, если ты талантливый писатель, у тебя выходит книжка, если ты действительно талантливый писатель, ты становишься еще, как правило, потом более-менее известным, так, и пишешь следующую книжку.
Согласен.
То, что
ты
вот
описываешь
это,
здоровую ситуацию.
Да, то, что вот эта причинно-следственность нарушена.
Либерально-демократическую.
Да, то, что вот эта причинно-следственность сейчас нарушена, причем по очень конкретным же именно болевым точкам, да, то есть какие-то конкретные темы, я могу сказать, что на этапе забудем об издательстве вообще, да, вот мы говорили о писательстве как о терапии, допустим, да, там, на этапе проживания какого-то своего личного опыта, рефлексии над ним и складывания всего этого в историю, некоторые мои знакомые просто не видят целесообразности в том, чтобы то, вот то место, где у них действительно чешется, в нем чесать дальше.
То есть потому что...
Потому что есть риски разные, потому что сложно это издать, и потому что издатели это не
берут. То есть это история о том, что я не получу того внимания, одобрения, которое мне необходимо?
Нет, я говорю, что вот конкретно в этом примере даже об издателе можно ничего не говорить, просто сама ситуация, в которой мы оказались, может привести к тому, что писатель, допустим, решит не писать ту историю, которую ему действительно бы хотелось.
Мы сейчас прервемся. Новости 967-103-553.
Напишите, что вы действительно хотите.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем, а у нас немножко времени осталось.
Да. Но мы продолжаем.
Но мы все равно продолжим, несмотря на то, что осталось недолго. Я предложил поговорить про автофикшн вот в оставшейся части нашего разговора. Тем более, что действительно такой тренд.
Модно, молодежь.
Возможно...
Давайте расскажем людям, что такое автофикшн. Ненормальное русское слово есть для этого?
Границы, да. Можешь обозначить границы.
Отсебятина. Вот, прекрасно.
Отсебятина, отличное слово.
Да. Нормальное русское слово – самосочинение.
Отсебятина лучше.
Пруст, самосочинение?
Отчасти, да. Слушайте, если мы будем пытаться проводить какие-то осязаемые границы, мы так со студентами обычно и делаем, я им показываю там 5 книжек, другие берега Набокова, там, под стеклянным колпаком Сильверплат, Эдичку какого-нибудь там Лимонова, и говорю, вот что из этого чего, там, где автофикшн, выясняется, что зависит все от авторской...
От... Москва петушки, потом автофикшн.
Отчасти, да, конечно. То есть
хорошо, какой процент должен быть в твоем ощущении, чтобы это было уже больше автофикшн, чем художник?
Дело не в пропорции факта и вымысла.
Хорошо.
Дело в позиции авторской, должна быть установка на игру. То есть...
Подожди, по-твоему, «Москва петушки» — это текст автофикшн?
Еще раз, сам Ерофеев, мне кажется, никогда бы не сказал о нем так.
Ты сам как читатель воспринимаешь текст это как автофикшн?
Нет, мне кажется, это просто художественный роман.
Да. Ну все,
да. Да. Слава Я Богу, просто говорю, что есть в этом самое. Что такое автофикшн вообще в целом? Вот этот термин ввел такой французский писатель. Ну, писатель он так себе был, он гениальный.
Так себе французский?
Он гениальный маркетолог зато был. Серж Дубровский его звали. Вот.
Это его фамилия? Или он...
Его.
Из Пушкина взял.
Вот. И он что об этом сказал? Что автофикшн – это такой терпеливый анонизм. То есть ты копаешься у себя в пупке, находишь у себя в пупке что-то интересное.
Катышки.
Да, раскладываешь это перед читателем и говоришь, смотри, я тебе принес много всего интересного. И был там еще такой другой французский ученый, через 10 лет Винсан Колонна его звали. Он предложил другую теорию автофикшна. И вот эти основные две школы есть. По Дубровскому автофикшн и автобиография – это практически одно и
да,
то же.
Вот...
Да. А вот по Колонне – нет. По Колонне божественная комедия – это вполне себе автофикшн, кстати, Данте, да?
Вот, потому что он выведен в качестве главного героя.
Да,
сам
потому что
является
да,
героем.
Потому что есть тождество, и ну, мы же не держали свечку. Может, он правда туда спускался за своей Беатричей и так далее.
Это вот мне кажется. Хорошо, ты можешь от себя сказать, бог с теми пятыми колоннами,
да.
Можешь про себя сказать, как ты И вот эту книгу называешь автофикшн, если называешь, а эту не называешь?
Очень просто. Значит, если есть личный авторский опыт, нужно первое тождество между автор, рассказчик и герой, как правило.
Так.
Да? Дальше. События, которые мы презюмируем, что это все было в жизни автора, но вот эта фикшн-часть должна вступить в права, и среди этих реальных событий должны быть также события вымышленные какие-то. Они должны быть перемешаны в пропорции, в которой тебе непонятно, где правда, а где вымысел. И это сознательная авторская позиция. Он приглашает тебя, автор, играть в эту игру.
Понял.
Мол, это все о моей жизни, но на самом деле...
Короче,
где-то, может быть,
разница
вот
в том,
это главное требование.
Что я лирического героя не придумываю, и все это не оборачиваю в одежду прозы. Ну, фикшн, то, что называется, выдумки.
Другие берега в таком случае автофикшн.
Вполне себе, да, вот на мой
взгляд. Ну, то есть подходит.
Там есть прям полноценные сценки, где видно, что они сконструированы специально, когда бабочка в
лимузине
летит.
И, кстати, биография Бойда Набокова — это тоже автофикшн.
Набоков вообще любил такие штуки.
Потому что, ну, есть двухтомник Бойда про Набокова, где, судя по всему, половина байк.
Ну да, есть там какой-нибудь эти Лоран Бине, 4 аж его, да.
Читали такое. Ну, помнишь, Влад?
Конечно.
По нему это инфра-роман, у него там свой термин.
Ага. Но он тоже француз.
Слушайте, честно говоря, я бы французам не доверял, по сути своей, как англичанам.
Как австрийцам. Англичанам-то ладно.
Слушайте, англичанам, наверное, австрийцам ни в коем случае.
Нужно просто понимать, почему с автофикшеном все так путано, и там вот куча этих критериев и так далее, и теорий, потому что он появился не как литературный жанр, а как реакция на вакуум в философской мысли, прежде всего, во Франции.
Типа это из эссеистики пошло?
Да-да-да. То есть французам нужна была на фоне...
Ай, мало, вот надо, чтобы было
на фоне постколониальной теории, которая во второй половине 20 века из Британии
пришла. Это 70-80-е, 80-90-е?
Да-да-да. 70 это...
Ну, после вот этой вот...
Да. Нужно было новое явление, большое, важное. Вот Дубровский придумал в полемике с Филиппом Эльженом, с другим...
Спокойно, Маша, я придумал.
Да, он буквально придумал, он так и сказал в предисловии к своей собственной книге. Я принес вам новый жанр.
У меня просто вот мысль такая. Я как-то говорил с таким русским театральным критиком Кристиной Матвиенко. Было это... Я как-то даже премию получил, понимаете? Было такое. В общем, мне она очень понравилась.
То есть ты не только здесь премию получаешь?
Не только здесь не получаю. Вот. И, короче, мы очень хорошо с ней общались. И я говорю, слушай, честно, ну вот как тебе вообще то, что современные русские драматурги пишут? Вот. Ну, и наш разговор там зашел на территорию театра ДОК.
Так, знаем.
Вот. Театр, мне кажется, что то, что я понимаю под автофикшеном, да, это некий извод того, что ставилось, и там в некотором роде ставится на сцене театра ДОК. Когда я поэтизирую собственную жизнь, это подходит? Нормальная терминология, да?
Вполне, да.
И что началось? Сначала это было что-то новое, да, потому что, вау, как бы вот дистанция между вдруг актером и зрителем разрушается, причем не только телесные взаимодействия какие-то со зрителем, но и нарративные. А в какой-то момент, через пару лет, все конкурсы любимовки там и так далее, это тысячи пьес людей как о том, как они чистят огурцы там дома. Я огрубляю.
Да, да. Ну, я понимаю, о чем я говорю.
Но в художественную прозу именно это пока еще не проникало в России именно. Да? То есть это не было таких то есть, например, «Памяти Марии Степановой» как-то прозвучало очень громко, хотя это пример автофикшн, правильно?
В целом, да.
Да, довольно с моей
хотя
точки зрения.
Хотя там фикшн вынесен, он там как бы...
Там игра, там еще игра есть фикшн, да?
Внутри текста.
Да. Но там есть такой момент, что ты в какой-то момент думаешь, что это автобиографическое, а потом вдруг... То есть это чуть будет. Автофикшн плюс, так скажем.
Да,
плюс,
да, да.
Вот.
Платная подписка.
Да-да-да.
А не выезде. Так вот. И у меня ощущение, что...
У тебя юридические какие-то шутки, да, сегодня?
Да, скоро повестки пойдут. Значит, и у меня мысль такая, вот, во всяком случае, шум вот автофикшена, который я сейчас наблюдаю в современной русской литературе, с одной стороны, похож на то, что было в театральной, там, драматургической среде лет 5 назад. Так. Я не знаю, сошло это сейчас на нет или нет. Вот. И тебе не кажется, что вот как это понятие возникло из вакуума во французской философской мысли, так и сегодня люди, в принципе, и так о себе пишут, да, так, о, что-то новенькое, давайте писать себе автофикшн. Все начинают писать автофикшн. Почему 20 лет почти никто не писал назад? И в то же время там...
Хотя Лимонов прекрасно
Лимонов,
себе писал.
Лимонов прекрасно писал.
Лимонов тоже.
Что происходит? Нам хочется внимания к себе, интернет не работает или что?
Или нам нужны жанры, чтобы вообще начать что-то писать?
Да, зачем мне вообще... Ну, то есть, о, это автофикшн? Супер. Вот, я, как оно делается? Вот так? Что
мне
происходит?
Еще раз, если вопрос в том, почему бум такой,
да,
сейчас...
Да, что происходит, да. И происходит. Вот это слово, пацана, про... сериал, это же по автофикшн книге, нет?
Ну, это не совсем
биографическое.
Нет.
Нет?
Там исследование, скорее.
Исследование.
Гараева.
Ты читал эту книжку?
Вот сейчас читаю.
А, читал. Читаешь?
Да.
Интересно?
Ну, это сбор интервью с чуваками, которые в этой
читать
движухе.
Читать интересно?
Нет.
Скучно?
Да.
Ты читал?
Нет. Пока не добрался. Ага. Я и до сериала пока не добрался.
Сериал вообще отличный.
Отличный от книги?
И от книги, и просто прям очень веселый.
Окей, что происходит? Почему бум?
Бум у нас, мне кажется, связан с тем, что автофикшн нас трактуется не столько как жанр, сколько как творческий метод. Это вот тоже такая принципиальная разница, потому у нас на самом деле редко, когда продают издатели книгу как автофикшн, чтобы...
У нас вообще редко, буквы, когда издатели продают книги.
Это тоже правда.
Не, я без шуток.
Это правда,
А творческий метод — это набор... Ну, это такая конкретная оптика, которая позволяет говорить в художественном пространстве на многие темы, которые, да, связаны с собой в терапевтических целях, в том числе. Вообще говорить о том, что было в твоей жизни, но вот в такой романной форме, оказалось очень-очень увлекательно для писателя и увлекательно для читателя.
А что для читателя в этом?
Для читателя вот этот игровой элемент, опять-таки же, очень...
А то, что это совпадает там с условной культурой отмены на Западе и у нас тоже местами.
А почему совпадает?
Ну, по времени совпадает. Я имею в виду, вот как-то последние 5 лет происходят вот личные истории, как некий аргумент.
Нет,
эдический.
Это целые отдельные социокультурные исследования. Я таких несколько читал. Тут я не как бы эксперт, ничего аргументированно сказать не могу, но мне кажется, что на основании того, что умные всякие люди, ученые говорили, это связано с бытованием нас как текстов в медиапространстве в целом.
Вот, это интересная
мысль.
То, что сейчас мы существуем в текстовом, в нарративном формате у себя на страницах, в запрещенных, в разрешенных соцсетях, то, что сейчас телеграм-канал у каждого второго есть, где он фиксирует какие-то элементы своей жизни. Нет, у меня нигде нет.
А у тебя есть, Артем?
У меня есть телеграм-канал.
А как называется?
Он называется «Говорящий тростник». Подпишись.
Спасибо.
А у тебя как называется?
А у меня называется «Быть сложнее».
А, я уже подписан.
А у Дениса нет?
У меня нет. И не появится, я думаю.
Но мы можем сказать, где можно почитать рассказы Дениса.
Это можно сказать, да.
Расскажем?
Да, конечно.
Хочешь, чтобы я это сделал?
Нет, я могу сделать.
Ну, расскажи.
Да, ну, мне так как-то себя, конечно...
Да не стесняйся.
У меня потому и нет никаких...
Так, хочешь, я расскажу?
Хорошо. В журналах «Юность», «Новый мир», «Новая юность»,
«Старый
мир» мир должен быть.
Да, Денис Банников, «Чья-то дочь», «Тени».
Да, «Кожа, без которой можно обойтись», там какие-то вещи, которые мне нравятся.
Голос «Чай затихает».
Без
чая.
Есть хороший.
А вернемся после короткой рекламы.
Пойми себя, если сможешь.
Для всех писать.
Если что, мы Алискове.
Да.
Так что читайте.
Это просто хороший пример фигуры, которые все знают, никто не читает.
Не, ну действительно, то есть он в каноне, в школьной программе есть, там до сих пор его пересдают, собрание сочинений есть, все есть.
Сейчас является... нам напишут, что значит никто не
читает.
Нет,
сейчас мы с родины Лескова, я знаю, у нас есть, я же по Левше делал тоже эфиры, офигенные были эфиры, если что. Вот. И тоже, то есть не работает почему-то. Что-то там почему-то вот у кого-то схватывается.
Надо, слушай, ну вот я знаю, я читал курсы по святочному рассказу детям, школьникам маленьким. Мы там с ним придумали свой новогодний город. У нас там были истории в разных домах. И мы проходили поэтику святочного рассказа. Не-не-не, это питерская...
А Денис же «Павильон книги» тоже
читал. Тоже читал, да, было дело.
Питерская... Я тебя видел там.
Академия талантов.
Мы делали «Павильон книги».
А, скорее всего, да.
Все, я вспомнил.
Но это уже было прям...
Это было в 1900. 900
как? Да. Вот там, кстати. Так вот, я просто к чему, что вот детям, если Лескова под правильным соусом подать, им очень нравится.
А какой нужен соус?
А вот как именно святочный рассказ, таинство, да, такое. Чуть-чуть это протолкнуть вместе с девочкой со спичками и мальчиком на елке, вот туда вот чуть-чуть его вмонтировать, как мой друг говорит.
То есть это сценарское мастерство?
Не, это проза, проза.
Я имею в виду,
как
обыграть и вставить, да.
Слушайте, ну этих же приемов не так много, когда говоришь детям, что ни в коем случае нельзя вам читать этот текст, на следующее утро он прочитан. Ну, то есть, это же так и работает.
Ни в коем случае не читать «Войну и мир», на следующее утро не прочитан.
Есть исключение.
Просто сможешь понимать, что...
А вот есть вопрос от Максима из Челябинска. Здравствуйте. Недавно в библиотеке увидел, бегло пролистал книжку «Мама, у меня будет книга». Рекомендация о том, как писать в разных жанрах. Написано при участии Майи Кучерской. Вопрос. В каких жанрах обычно пишут начинающие писатели?
Слушайте, тут такая история. Спасибо, кстати, это приятно, потому что я тоже один из авторов этой книги как раз-таки. Начинающие писатели обычно сторонятся жанров, вообще, так говоря. Особенно если приходят на какие-то курсы по креатив-райтингу, мы там стараемся миф разрушить сразу, потому что у нас до сих пор немножечко снисходительно относятся к жанровой литературе в целом. Хотя жанр – это прекрасно.
У нас попробуй написать...
Нет, это, кстати,
где ты сказал,
общемировая...
В Америке не такая история. Там
вот да. Автор-детектив, Ле Каррей, фигачит, например.
В Америке вот жанровая литература, она прям...
Да, но она вступает там в очень интересные химические реакции, гибридные разные. То есть там жанр никак не противоречит и не перечит большой прозе условной.
Ну, как настоящий детектив условно становится экзистенциальной драмой в первом сезоне, хотя это детектив.
Или как «Исчезнувший», вот если книжку взять, там Гиллиан Флинн или фильм Финчера, да, где, по сути, детективная история в центре, но это, конечно, психологическая драма прежде всего, да. А у нас вот почему-то считается до сих пор, что если ты детективы вдруг пишешь, тебе на отдельную полку, вот туда, куда-то, да? Хотя как это умертые. Давно уже...
Хотя да это давно уже так. Как Стивен Кинг какой-нибудь, вот.
Но это статистически уже... вот мы сказали о том, что автофикшн пользуется спросом в последнее время, да, если говорить о жанрах. И, конечно, очень многие приходят, особенно на частные курсы, за фантастикой и фэнтези. То есть вот в эту плоскость.
В смысле, хотят прям писать?
Да-да-да, прям целенаправленно. У них уже придуман мир на семикнижье. И нужно теперь как-то это все сложить в историю.
Прикольно.
Фантасты очень любят заранее придумать все, вплоть вот до того, какие там системы перемещения в мире, как кристаллы
алфавиты
работают.
Алфавиты уже разработали, словари. Да.
То есть, типа такое внешнее.
Но да. Собрать это все в историю они сами не могут часто. Да.
Короче, этот лор делают?
Лор, да. Ага. Вот прям страницы Вики можно множество сделать поэтому. А чтобы это увлекательно читалось... Но я всегда говорю людям, что они молодцы, если у них это все уже есть, они действительно понимают, что ну, вот у них не получается, и они приходят попробовать, что, может быть, им подскажут, как это сделать.
Могут нанять редактора профессионального
и написать
энциклопедию об этом лоре, об этом мире.
Ладно, гадкий вопрос, можно?
Да.
Я так понял, что все друг друга должны хвалить за то, что все друг другу, все что-то
это пишут. Из чего ты понял?
Ну, типа,
внутри
молодец, пишешь,
ну
не получается,
тусовки?
Да, про писательские тусовки.
Нет? Абсолютно не
Но
факт.
Если прям вообще отстойно, то...
Конечно. Нет, во-первых, добросовестный преподаватель тебе сам об этом скажет. Ну, может быть, в деликатной форме, но он скажет, что, слушайте, вот это очень сырой, очень плохо скроенный текст. Ага. Давайте.
А ты потом приходишь, издал его 40 тысяч экземпляров, и говоришь, что теперь скажешь?
Ну да, такие истории...
Потому что я вообще блогер... Потому что я блогер-миллионник, например.
Да. Нет, эти истории есть раз. Нет, никакой обязаловки с точки зрения подбадривания. Нет, есть чувство того, что вы все находитесь в одной лодке. Это правда, особенно если вы на курсе, но вы через несколько рукопожатий и обязуетесь, как правило, говорить друг другу правду, потому что в этом есть помощь. То есть, если что-то не получилось у человека в тексте, лучше ты ему об этом скажешь, тем потом какой-то рецензент внешне ему об этом скажет.
Да и лучше в лицо это сказать, чем где-то по кого-то. Просто руку переставать подавать, да? А почему ты не здороваешься?
А ты когда не начнешь нормально писать?
Не рукопожатный текст был.
Хорошо. Писать или читать? Ты читаешь или ты пишешь?
Когда пишу, мало читаю. Когда не пишу, много читаю. У меня был раньше норматив, особенно когда я готовился к поступлению, я читал по 300 страниц в день.
Норматив.
ГТОшку.
Да. Я тоже как к поступлению готовился, тоже по 300 страниц в день читал. И что думаешь?
Вот.
Литературу я сдал на 70 баллов этих вонючих.
Нет, а я вот прошел на нашу программу.
А, я про ЕГЭ?
Не-не-не, я ЕГЭ по литературе не сдал. Я же не юрфаке учился.
Да-да-да.
Я не сдавал ЕГЭ по литературе. А вот когда готовился на нашу программу, да. Но сейчас читаю меньше намного.
А я не читал ничего к этой магистратуре.
Ну вот видишь.
И я пришел, мне там в билете попался «Мы» заметено. И я читаю этот текст, я понимаю по языку какое-то время, кто там автор или рядом, что за лор. А название не помню прям вообще.
Ну оно такое, да, сложное.
Да-да-да.
То ли я, то ли ты.
Ладно, у нас 30 секунд, посоветую что-нибудь почитать. Да. Что вот тебе нравится из современной
говорил уже, вышла только что свежая книга Екатерины Бакуниной «Тело», о ней мало кто знает, но если интересно, автофикшн ее. Оксана Васякина как раз-таки какое-то маленькое, да, с ее подачи, она написала эссе по ней, а издательство, по-моему, Sony Press называется, маленькое какое-то.
Язык на что похож?
Язык похож на «Хороший серебряный век».
Окей, еще что посоветуешь?
Мне очень нравится, я вот наконец-то добрался до Чарли Кауфмана «Муравейчество». Ага. Есть у него такой роман.
Не знаю, хороший?
Постмодернистский текст. Я сильнее не смеялся давно над книгой, вот чтобы записали. Прям голос.
Ну, все.
Все, да, извините, все. Ребят. Да. Да, до свидания. Книги. С вами был Артем Юрченко, Владислав Симкин и Денис Банников, сценарист, писатель, преподаватель вышки.
Да, спасибо.
До новых встреч.
До свидания.
Спасибо.
«Пойми себя, если сможешь». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.